На канале «Культура» художественно-познавательная программа «Духовное наследие». Она знакомит слушателей с историей и духовными глубинами христианской культуры, с творчеством выдающихся писателей, поэтов, композиторов, богословов, с современными деятелями белорусской культуры, занимающимися изучением и популяризацией христианских ценностей.
Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Людмила Митакович. Одна из наших встреч была посвящена духовному наследию блаженной Валентины Минской. Мы беседовали с прихожанами Свято-Никольского храма в селе Станьково Дзержинского района, участниками Духовно-культурного центра «Возрождение». После передачи пришло много откликов, а потому мы решили продолжить тему и поговорить сегодня о семье и судьбах родственников блаженной Валентины Минской, о тех духовных связях, которые укрепляли их веру и помогали подобно мученикам первых веков христианства пройти тяжелейшие испытания. В передаче принимают участие Светлана Короткая и Светлана Сохонь. И вновь, по вашим просьбам, звучит песня о матушке Валентине, которую исполняют прихожане Свято-Никольского храма села Станьково.
Знаете, в жизни нет случайности. И по воле Божией, ну и, наверное, по желанию матушки Валентины к нам в храм, приход святителя Николая Чудотворца в деревне Станьково, попали два узелочка, два плата, в которых сохранились рукописи блаженной Валентины Минской. В этих рукописях аккуратно были сложены ее письма, тетради с молитвами, акафистами, письма ее сестер, письма духовных чад. И вот сегодня мы имеем замечательную возможность прикоснуться к этой святыньке и еще раз пережить вот это время, прочувствовать то, что чувствовали они тогда во время гонений на храм, понять, как тяжело пришлось прожить это сестрам, и как в это трудное время вера, любовь к друг другу помогала им жить, не роптать и принимать волю Божию. И поучиться у них сегодня духу смирения, духу терпения, духу кротости и принятия воли Божией. Сегодня мы хотим рассказать о семье матушки Валентины, потому что вот уже несколько лет мы собираем информацию. При нашем храме и при Станьковской детской музыкальной школе есть духовный центр. По благословению митрополита он был открыт. И вот одной из задач этого центра – это сбор информации о той женщине, которая жила и сейчас захоронена в Станьковском приходе, о блаженной Валентине Минской. Конечно, за эти годы у нас накопилось не так много информации, ну и немало. И, пользуясь случаем, хочется попросить всех людей, которые знали матушку, часто бывали у нее. Я знаю, что живы сейчас родственники матушки, внуки ее сестер. Хочется обратиться с просьбой к тем людям, которые могут нам что-то рассказать, написать нам письмо. Потому что вот то, что связано с жизнью матушки Валентины, интересно не только нам. Поверьте, многие люди, приезжая в приход, интересуются ее жизнью, потому что из того, что она прожила, можно сегодня почерпнуть уроки жизни. Просим этих людей не полениться, пожалуйста, написать к нам приход письмо. Адрес будет сообщен в конце передачи.
Thank you.
матушка Валентина происходила из двух благочестивых священнических родов – рода Чернявских и рода Свирских. Отец Федор Чернявский служил настоятелем церкви святой праведной Анны в деревне Коски, где находилась усадьба священника, и был настоятелем прихода святителя Николая Чудотворца в деревне Станьково.
Кстати, сейчас этот храм вы возрождаете.
Да, вот самое интересное, в то время, когда храм разрушали, это уже было в советские наши времена, 60-е годы, когда сносили купол, его завязали веревками и сбрасывали вниз, и двое мужчин, которые делали это, они зацепились ногами за веревку и повисли, то есть купол пошел вниз, а люди пошли вверх. Это было промыслительно, наверное, люди чуть не погибли. Но в это время над храмом было чистое небо. Потом появилась радуга, потом небо затянуло тучами. А совсем недавно, когда устанавливали крест возле храма, произошло обратное событие. На темном небе появилась яркая радуга, а потом тучи расступились. Представляете, какая связь времен? Прошло уже столько лет, тогда было ясное небо, радуга и пасмурно. А сегодня, вот насколько промыслительно, наоборот, пасмурное небо, яркая радуга и солнце. Хотя дождя ничего не предвещало.
Но вернемся к истории семьи Чернявских, которой принадлежала блаженная Валентина.
В семье Ирия Федора и матушки Софии было четверо детей, четыре девочки – Анна, Ксения, Валентина и Ольга. И еще двое детей, которые умерли в младенчестве. И вот в этой семье не было разделения обязанностей. Все помогали друг другу. И, например, матушка Валентина очень часто подменяла своего отца в церковно-приходской школе. Она вела уроки закона Божия.
Эти семена любви к Богу, знания закона Божьего, понимание душ человеческих позволили матушке Валентине промыслительно по воле Божией. Она продолжила дело своего отца, когда храмы были разрушены, когда священники были репрессированы, когда у людей настал духовный голод. Именно матушка, будучи уже болящей, несла свой тяжкий крест и одновременно помогала людям, укрепляя их как телесно, так духовно.
Матушка София Петровна, это мама блаженной Валентины Минской, происходила из древнего священнического рода Свирских. Ее дед и ее отец были священниками. И, конечно, в семье основная обязанность матушки – это было воспитание дочерей. Они занимались рукоделием, читали духовную литературу, вместе молились. И вот эти семена любви, заложенные матерью, дали свои всходы через долгие-долгие годы. Действительно, это поучительный урок для нас сегодня, потому что сегодняшний темп жизни очень быстрый. И сегодня не престижно воспитывать детей. Сегодня более престижно иметь хорошую работу. Поэтому появляется ропот. Вот почему у нас такие плохие дети? Ведь мы же еще и преподаватели. И поверьте, с каждым годом как-то не становятся дети лучше, добрее. Дети становятся жестче. Ведь в этом виноваты мы, матери. Потому что у нас сегодня для них просто нету времени. Матушка София вырастила четверых дочерей. И их связь, духовная связь, никогда не прерывалась. Хоть они жили далеко друг от друга, и кресты их были тяжелы, но вот среди этого общего горя они не потеряли веру в Бога. Мы сегодня вам прочтем письма сестер матушки Валентины, ее ответы на эти письма. И хочется обратить внимание на стиль письма. «Не проходит того дня, чтобы я не думала о тебе». Мы знаем, что в те далекие годы, суровые годы, письма читались. Тем более письма жен священников проходили строгую цензуру. И вот на конверте стоит печать
«Проверено цензурой».
«Проверено цензурой». А открываешь письмо, и написано «Христос воскресе».
Проверено цензурой, какие были времена. Ведь просто сказать Слово Божие было опасно. Конечно же, сестры знали, но то, что было у них в душе, это нельзя уже было вырвать из нее. Они этим жили, и вера в Бога давала им силы жить дальше. И думаешь, что в своем роде они тоже были как первые христиане, они не боялись в эти суровые годы проповедовать Христа. Это было внутренним стержнем. То, что было в душе, так они жили. И люди, которые жили вокруг них, видели в них вот этот свет Христов. В 2007 году в праздник Актырской иконы Божией Матери на могилочку блаженной матушки Валентины приехали ее внучатые племянники. Николай Александрович Володкович, многие радиослушатели вашей программы с ним уже знакомы. И приехала Инна Михайловна Маковис с супругом. Инна Михайловна сейчас проживает в Санкт-Петербурге в городе Ломоносове. Она внучка родной сестры блаженной матушки Валентины Анны. Мы уже знаем с вами, что в семье Чернявских росли четыре девочки. Анна, Ксения, Валентина, Ольга. Анна – старшая дочь отца Федора и матушки Софии. Так вот, собирая по крупицам материала семье блаженной матушки Валентины, мы были очень рады знакомству с Инной Михайловной. Вот что она нам рассказала о своей бабушке Анне и о том, как познакомились ее бабушка Анна с дедушкой Василием. Молодой семинарист Василий Степура заканчивал духовную семинарию. И для того, чтобы его рукоположили в священники, ему нужно было жениться. Это шел 1900 год. А в это время Анна заканчивала гимназию в Слуцке. И вот однажды Василий, зайдя к знакомой девушке, попросил ее показать фотографию выпуска гимназического класса. А на этой фотографии была Анна. Она была очень приятной наружности, и, конечно же, Василий остановил на ней свой взгляд. Но удивительно была вторая его просьба. Он попросил показать почерк Анны. И когда он увидел красивый, ровный, каллиграфический почерк, сказал своей приятельнице: «Знакомь». Анна и Василий поженились. И уже в 1900 году отец Василий и матушка Анна прибыли на первый свой приход в деревню Телуша, что за Бобруйском. Уже в 1901 году родилась Леонила. Через время родилась Ирина, как они ее все очень интересно называли, Реночка. Ирина – это мать Инны Михайловны, которая и поведала нам всю эту историю. И третья девочка в семье родилась Евгения. И семью отца Василия направили на новый приход, недалеко от Слуцка, в новые дороги. Как рассказывает Инна Михайловна, довольно хорошо они в то время жили. Но настали другие времена, революционные, 17-е. Уже в 18 году отца Василия первый раз арестовали. Но что удивительно, прихожане собрали огромное количество подписей, и отца Василия вынуждены были освободить. Второй раз его арестовали где-то в 1927-28 годах. И сослали, по словам Инны Михайловны, вместе с бабушкой Анной в Сибирь. Жить им там было очень трудно. Чтобы как-то свести концы с концами, им приходилось собирать грибы и за копейки их сдавать. Так отец Василий и матушка Анна прожили там в Сибири около 3 лет. И затем они вернулись на родину. Приехали они уже в Рогачев. И здесь тоже было жить тяжело, потому что отец Василий уже не служил, а Анна делала цветы и продавала. Вот видите, как пригодилось то делание, которому ее и ее сестер научила матушка София. В детстве делали цветочки на вербное воскресенье, на украшение крестов. Мы же знаем с вами, что и матушка Валентина, будучи уже на одре болезни, не оставалась без работы. Она тоже с глубокой внутренней молитвой руками делала цветочки. И эти цветы приобретали уже иной смысл, потому что когда матушка Валентина, молясь о всех людях и, конечно же, за тех, кто приходил к ней с просьбой, с мольбой о помощи, она в молитве, делая цветочки, дарила их потом приходившим людям. И что интересно, сегодня уже люди нам рассказывают, что они сохранили фрагменты этих цветов и говорят о том, что матушка Валентина, делая цветочки, отдавала их в руки страждущим и болящим людям, которые приносили их домой своим больным деткам, родным, и те получали исцеление. И об этом есть у нас такие свидетельства. Но вернемся к сестре Анне и к ее мужу, отцу Василию. Я уже сказала о том, что отец Василий не служил. Но вот приходит новая волна репрессий. В семью отца Василия приходит с обыском и находят священнические облачения. НКВДшники спросили отца Василия, зачем хранишь облачение? На что он ответил, на смерть оставил. Так положено, как умру, в нем и похоронят. Вот это-то и послужило причиной уже последнего ареста. В этот раз сослали отца Василия в Казахстан, в лагерь под Карагандой. Его дочь Ирина регулярно посылала посылки с продуктами питания, с одеждой. Но из сохранившегося последнего письма от отца Василия становится ясно, что выжить в тех сложных лагерных условиях было очень трудно. «Мне очень плохо», – пишет отец Василий. «Страшно болит желудок, большая слабость и сильно опухли ноги. Питание очень скудное». А вот что пишет в августе 1938 года Анна своей сестре болящей Валентине о своем муже Василии. «Дорогая Валечка, все поджидала весточки от бедного Васи. Живет он в Казахстане, около города Караганды, в лагере. Здоровье его совсем подкосилось от сильного истощения. И Бог знает, придется ли еще с ним свидеться». И буквально через месяц второе письмо. «Дорогая Валечка, бедный Вася все время болеет. Видно, ему уже не вернуться на родину. И придется сложить свои измученные кости на чужбине. Непосильно тяжко переживать ужасную разлуку и сознавать свое полное бессилие». Мы знаем, что Анна с детства воспитана в любви ко Господу и в доверии Богу. И переживая вот тяжелую разлуку с мужем, и понимая, что они уже могут в этой земной жизни больше и не встретиться, она в письме пишет: «Да будет воля твоя», обращаясь к Господу. Нужно быть очень сильным человеком, чтобы принять до конца свой крест и найти в себе силы жить дальше, не впадая в уныние, не ропща на свою долю. Шли месяцы. Анна и дочь Ирина продолжали посылать посылки и ждать весточки. Но вот однажды из Казахстана приходит обратно посылка с пометкой «Адресата нет». Инна Михайловна, хоть и было ей тогда лет 5, но она говорит: «Как сейчас помню и вижу такую картину. Бабушка Аня ходит по комнате, руки сжав за спиной, плачет и говорит: „Твой дедушка умер“». И как вы уже заметили из ее писем Анны, только внутренняя, заложенная с детства вера в Бога давала силы ей продолжать жить дальше. Как правило, все, кто в 20-е и 30-е годы были арестованы по церковным делам, оставались лишенными в правах. И как член семьи священника, сама Анна тоже, вероятно, была поражена в своих правах, и об этом свидетельствует еще одно ее письмо. «Паспорта мне еще не дали, и я теперь живу на правах бродячей собаки. При детях жить не могу, боюсь им навредить. Чужие не примут, из Слуцка гонят, и девайся где хочешь. Любящая вас, ваша Аня». Инна Михайловна рассказывала о том, что бабушка Аня жила или в их семье, или у младшей Евгении. И последние годы жизни они вынуждены были уехать в Прибалтику. И бабушка Аня, конечно, тоже была при них. Там она и умерла.
Но вот мы говорили о том, что у матушки Валентины было еще две сестры. Анна была старшей сестрой, а Ксения была второй сестрой. Вот, может быть, немножко о ее судьбе.
Сестра матушки Валентины Ксения, будучи еще довольно юной, 18 лет, уже стала матушкой. В 1904 году она вышла замуж за Сергия Родаковского. Он был рукоположен во иереи. Молоденького батюшку 22 лет от роду, успешно закончившего Минскую духовную семинарию, назначили настоятелем церкви Успения Божией Матери в деревне Лавришево, недалеко от Новогрудка. Но началась Первая мировая война, и отец Сергий стал служить священником санитарного поезда, а уже после 1917 года проходил послушание полкового священника. Это довольно нелегкий был труд. Затем нам известно, что Сергий Родаковский со своей семьей жил в селе Таль, это недалеко от Бобруйска, где служил настоятелем Свято-Троицкой церкви. В 1930 году отца Сергия арестовали за неуплату непомерно даже огромного высокого подоходного налога, который требовалось уплатить просто для того, чтобы церковь не была закрыта. В это время конфисковывает дом. Семья вынуждена скитаться по соседям. И когда отец Сергий возвращается, то жить им уже негде. И несмотря на это, продолжает свое служение Господу. В 1933 году опять по ложному навету отца Сергия Родаковского арестовывают. И в этом же 1933 году его приговорили к расстрелу, и мы знаем, что отец Сергий принял мученическую кончину. Его супруга Ксения, матушка Ксения, после расстрела мужа остается жить в семье своей дочери Натальи. Последние годы жизни они прожили в городе Гомеле. А Наталья работала педагогом в школе. Она получила звание заслуженного учителя Беларуси. В 1999 году отец Сергий Родаковский был причислен к лику святых новомучеников в земле белорусской просиявших. Если кто-то хочет более подробно узнать о его судьбе, может прочитать в книге, которую написал священник Федор Кривонос. Называется она «Жития священномучеников Минской епархии». Отец Сергий в 90-х годах был причислен к лику новомучеников. А матушка Валентина знала об этом гораздо раньше. В этом и заключается ее прозорливость, что она Духом Святым видела то, что сокрыто от простых людей. Сохранилась молитва, в которой она молилась о своих родных и близких. И в этой молитве она упоминает Сергия как священномученика. И молитва эта подписана, там есть дата, 1957 год. То есть уже в 1957 году она знала, что спустя годы он будет прославлен.
Матушка Валентина вышла замуж 24 года. В то время ее жениху Федору Васильевичу Сулковскому было 42. Он был в звании коллежского советника. Это очень высокий чин. На то время он приравнивался к чину подполковника. Они были очень красивой и яркой парой. Темноволосая, статная Валентина и высокий блондин. Во время Первой мировой войны он занимался снабжением. Но близился 1917 год. И послереволюционное время люди, которые служили царю и Богу, были неугодны советской власти. Он был уволен с места службы, и молодая чета переехала жить в деревню Трухановичи. Сохранилась очень интересная записная книжка. Федор Васильевич занялся земледелием. У нас сейчас у многих есть дачи, огороды. И вы можете себе представить, что все полевые работы он заносил вот в свой блокнотик. Причем настолько скрупулезно вел хозяйство, там было написано, какого числа лил дождь, какие удобрения он всыпал в землю, какой собрал урожай. И благодаря своему трудолюбию семья жила не бедно. И опять началась коллективизация, усадьбу, которая осталась в наследство от деда и прадеда матери матушки Валентины, советское правительство забрало. В годы коллективизации по ложному навету был арестован Федор Васильевич. Его сослали в Темлаг. Это лагерь, который находился вблизи станции Потьма. Но на этом его скитания по ссылкам не закончились. На некоторое время его отправляют на вольное поселение в Астрахань, а потом его ссылают на Дальний Восток. До наших дней сохранилась небольшая переписка матушки Валентины и ее супруга Федора Васильевича. Маленькое письмо, наполненное горькой иронией. «Как живешь ты, моя дорогая Валюша? Напиши поскорее ответ. Я живу меж Охотского моря, где кончается Дальний Восток. Я живу без нужды и без горя. Строю военный в стране городок». Матушка Валентина посылает своему мужу посылки. До наших дней сохранился маленький обрывочек бумаги, уже пожелтевший от времени, на котором, наверное, написаны последние прощальные слова ее супруга. Посылку получил полностью. Благодарю. И последнее слово. Прощай. Федор Сулковский.
В год смерти мужа матушка Валентина слегла. По рассказам тех, кто хорошо ее знал, ей было явлено несколько знамений и предсказаний ее будущей необычной судьбы. Возможно, матушка даже знала день своей кончины, потому что она начинает вести своеобразный календарь, отмечая годы прожитой жизни.
С
сохранилось письмо, датируемое 1936 годом, в котором матушка София Петровна Чернявская говорит о своей дочери, болящей Валентине, что она уже 3 года лежит при смерти. То есть матушка Валентина слегла по письму, получается, в 1933 году. И мать София говорит, что ее дочь лежит при смерти. То есть наверняка матушке Валентине в то время было настолько плохо, но Господь распорядился иначе. И промыслом Божиим болящая матушка Валентина еще долгие-долгие годы лежала, прикованная одру болезни и неся людям Слово Божие.
В 1933 году умирает ее супруг, а в 1937 году уходит из жизни ее мать. И, казалось бы, она должна остаться одна, хотя она так и подписывает свои письма. «Одинокая, болящая, на одре лежащая, не оставляйте меня по старости одинокую болящую». Ей, конечно, нужен был уход и внимание. И за матушкой Валентиной присматривала и помогала ей Ефросинья Лойко. Семья Лойко стала для матушки ее новой семьей. Антон Прокофьевич и их 4-летний сын Николай. И в своих письмах матушка Валентина писала: «Они со мной делятся последним куском хлеба, спаси их Господи». В другом письме мы читаем, что семья Лойко говорит, что с усадьбы прожить очень трудно, а я, Валентина, питаюсь листьями сухой малины. Представляете, насколько вот тяжело было в то время жить. Но те духовные чада, те люди, те сестры и братья, которые приходили к ней, вот они, наверное, давали ей силу жить дальше, потому что она чувствовала, что они нуждаются в ее помощи. Тысячи людей собрала вокруг себя матушка Валентина. И это еще и еще раз напоминает нам о единстве большой православной семьи, где не может быть разделения, где все едино. И вот уже спустя долгие годы мы на себе ощущаем молитвенную помощь матушки Валентины. Она помогает и восстанавливает храм в деревне Станьково, Свято-Никольский храм. Она помогает людям, которые приезжают на могилку за ее молитвенной помощью. Сегодня происходят такие события, в которые вот раньше, может быть, и не поверил бы, если бы это не произошло у тебя на глазах. И сегодня, уже спустя столько лет, мы ощущаем ее поддержку как матери.
Блаженной Валентины Минской рассказывали Светлана Короткая и Светлана Сохонь, члены Духовно-культурного центра Возрождения, прихожане Свято-Никольского храма в деревне Станьково, местах духовных подвигов и упокоения блаженной Валентины Минской.